Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начну с цитаты. «Потому этой молитвой и можно молиться всю жизнь, что будет она сначала разбухать в нашем сердце, потом прорастать, расти и приносить плод. Ее нужно не просто выучить наизусть, ее нужно согреть сердцем. Она должна прорасти из него. Эту молитву нужно прожить. Тогда мы станем христианами». Конец цитаты. Это о молитве Господней, или, как ее еще называют, по первым словам, «Отче наш». Приведенная цитата из книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». В одной из наших прошлых программ мы обращались к размышлениям над этой молитвой, и в центре нашего внимания были первые ее прошения: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». А сегодня наши собеседники будут размышлять над второй половиной молитвы «Отче наш», над прошениями «Хлеб наш насущный дождь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Такое разделение на две половины не случайное, не механическое, и на это обратят внимание наши собеседники. Первая часть прошений молитвы Господней обращает духовный взор человека к божественной личности самого Творца, к его имени, к его царствию, к его воле. А вторая часть прошений обращена к устроению пред лицом Божьим земной жизни и отношений человека с человеком, с ближними. Поэтому нынешняя наша программа как нельзя более про нас самих, нас сегодняшних. Давайте обратимся к аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
«Хлеб наш насущный». В Евангелии от Матфея «Хлеб наш насущный дай нам сегодня», а в Евангелии от Луки «Хлеб наш насущный подавай нам каждый день». Каждый день мы просим подавать нам хлеб в Евангелии от Луки, сегодня в Евангелии от Матфея. Вот в чем разница двух этих вариантов. Евангелие от Матфея больше сосредоточено на сегодняшнем дне, Евангелие от Луки – на жизни вообще. Что значит «насущный»? По-русски, как и по-гречески, слово это непонятно. И таким же неясным по значению осталось оно у блаженного Иеронима, когда он переводил Евангелие на латынь – «суперсубстанциалем». Причем Иероним смело употребляет это странное слово вместо простого и в его время уже вошедшего в церковную латынь – «коцидианум» – ежедневный. В практике Западной Церкви во время литургии, когда читается молитва «Отче наш», и сегодня употребляется старый перевод, ибо он несравненно проще и понятней – «ежедневный наш хлеб». При этом в латинском Евангелии, разумеется, стоит непонятное, но точно отражающее сложное в греческом тексте место – «суперсубстанциалем». Что это значит? Выражение «хлеб наш насущный» также спрятано от возможного искажения внутри сложной и почти непонятной формы, как и «да светится имя Твое». «Эпиусиос» дословно – это именно «насущный». То ли это просто хлеб на сегодняшний день, то ли тот, о котором говорится в книге притчи Соломоновых. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом», «дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Книга притчи Соломоновых, глава 30, стихи 8 и 9. Здесь говорится о среднем пути, который не приводит ни к бедности, ни к богатству. Разбогатев, человек может забыть о Боге, а обеднев — пойти по пути воровства. Поэтому дай мне то, что нужно, хлеба, но не больше». Таково первое толкование выражения «хлеб насущный». Но есть и другое толкование. «Дай хлеба, необходимого мне, и еще немного, на тот случай, если кто-то придет, чтобы у меня было, что ему дать, то есть дай нам». Это толкование не менее удачно. К тому же оно объясняет наличие префикса «эпи» — «на» или «над» в слове «насущный». Есть и третье толкование. «Дай мне хлеба не только на сегодня, но и на завтрашнее утро». Наконец, быть может, здесь говорится не просто о хлебе сущем, а насущном, находящемся над бытием. Тогда это хлеб евхаристический, тело Христово. И это толкование не менее убедительно. Священник во время проскомидии, вырезая из просфоры часть, которая затем будет освящена как тело Христово, раздает после службы срезанные края прихожанам. Эти частицы просфоры, так называемый антидор, хотя и не были приложены во время обедни, тоже принимаются ими как святыня. В сущности, как антидор может восприниматься всякий кусок хлеба, ибо он испечен из того же зерна, из той же муки, что и хлеб, взятый для совершения таинства Евхаристии. Не из скупости и не по причине крайней нищеты сушили в деревнях сухари, а именно потому, что считалось грехом, если хлеб пропадет. В любом куске хлеба верующему человеку видится напоминание о Тайной Вечере, о том хлебе, который взял в руки и благословил Иисус. Таким образом, непонятное слово «насущный» оказывается удивительно многозначным. «Долги наши. И остави нам долги наши, как мы оставили должникам нашим». Именно так выглядит текст этого прошения в древнейших, 4 век, рукописях Евангелия от Матфея. Глагол «оставить» стоит здесь в прошедшем времени. Значит, Иисус говорит нам о том, что Бог только в том случае оставит наши долги, если мы уже простили нашим ближним. «Прости ближнему твоему обиду», — говорит Сирах, «и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои». Глава 28, стих 2. В библейском тексте употреблен страдательный залог. Слова «отпустятся грехи» указывают на то, что отпустит грехи сам Бог и никто другой. Древнейшие рукописи Евангелия от Матфея достаточно точно повторяют именно ту формулу, которая встречается у Сираха. В Евангелии от Луки об этом же сказано по-другому, и глагол «прощать» стоит в настоящем времени. «И прости нам грехи наши, ибо и мы сами прощаем всякому, кто должен нам, прощаем каждому должнику нашему». Иисус не просит прощать вообще, потому что это легко. Он просит меня простить каждого конкретного должника моего. Это очень трудно, но необходимо, чтобы стать христианином. Из других мест Писания понятно, что простить того, кто рядом, основа основ христианства. Если мы будем прощать людям согрешения их, то простит нам и Отец наш Небесный, и не простит, если мы не будем прощать. Комментируя это место в Нагорной проповеди, апостол Аков восклицает: «Суд без милости, не оказавшему милости». Глава 2, стих 13. Когда у мудрого раввина по имени Осия бен Ехуда спросили, сколько раз следует прощать, то он ответил: «Если человек оскорбил тебя один раз, его прощают. Если оскорбил во второй раз, его прощают. Его прощают и в третий раз, а в четвертый не прощают». О том же апостол Петр спросил Иисуса: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Осия бен Ехуда предлагал прощать 3 раза. Петр называет бесконечно большое, с его точки зрения, число. Не просто в 2 раза больше, чем предлагал ученый раввин, а плюс еще 1 раз. А Христос отвечает: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 21 и 22. Конечно, чтобы простить кого-то 490 раз, до этого нам расти и расти. Иисус показывает нам этими словами, что милосердие Божие не имеет ничего общего с нашей добротой, которая не более чем пародия на милосердие. Как не задуматься над этим? Это очень важный сердцевинный момент для нашей веры. После слов «прости ближнему твоему обиду» Сирах говорит: «Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих». Глава 28, стихи 3 и 4. Вероятно, размышляя именно над этими словами Сираха, апостол Иоанн воскликнул: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Сирах сравнивает злобу с огнем и говорит о том, что искра, если на нее подуть, разгорится в пламя, а если на нее плюнуть, потухнет. Плюнуть на искру злобы нашей, тушить в себе злобу в зародыше, не давать ей разгораться — вот задача для верующего, как ее формулирует Иисус, отталкиваясь от того, что некогда сказал мудрейший Сирах: «Но избави нас от лукавого и не введи нас в искушение», сказано в молитве «Отче наш». А с другой стороны, в послании Иакова написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Глава 1, стих 12. Человек искушается, подобно тому, как испытывается серебро. Об этом постоянно говорится в Ветхом Завете. И вдруг: «Не введи нас в искушение». Как согласовать эти слова с тем, что мы знаем из других мест Священного Писания, где прямо говорится, что Бог искушает, то есть испытывает, пробует человека? Тытиан, один из древних церковных писателей, приводит такую логику Иисуса: «Кто не был искушаем, не может войти в Царство Небесное. Так как же понять и не введи нас в искушение?» Даже самый лучший переводчик иногда ошибается. Причем ошибка такого блестящего и святого переводчика, каким был блаженный Иероним, значительно страшнее, чем ошибка переводчика рядового. Кому сегодня интересны старые переводы античных классиков на русский язык и какие-то непринципиальные ошибки и неточности, которые в них есть? Лишь узкому кругу специалистов. Другое дело ошибка переводчика, на труд которого столетиями смотрели как на образец. Ошибка эта состоит в том, что слово «исферу» он перевел как «вводить», «индуку», тогда как на самом деле оно значит «ввергать». Здесь надо бы сказать: «Не ввергни, не брось нас во искушение, не ввергни в пучину искушений, которые нам не по силам». В этом значении слово «исфера» употребляется в псалмах, когда говорится о водовороте, затягивающем человека. «Не втягивай нас внутро водоворота, но избави нас от лукавого, от искусителя. Спаси от того зла, которое действует в мире и засасывает нас в трясину». Это третье темное место в молитве «Отче наш», небольшой по объему, но оказавшийся такой трудной и сложной для понимания. Потому и можно ею молиться всю жизнь, что будет она в нашем сердце сначала разбухать, потом прорастать, расти и приносить плод. Ее нужно не просто выучить наизусть, ее нужно согреть сердцем, она должна прорасти из него. Эту молитву нужно прожить, тогда мы станем христианами. Молитва «Отче наш» не может не быть трудной. Если бы она была простой, мы бы ее быстро и легко забыли, как забываются стихи средних поэтов. Молитва «Отче наш» потому и звучит до сих пор так же пронзительно, как звучало в тот день, когда в Нагорной проповеди Иисус в первый раз предложил ее людям, что в ней так много сложного. И когда мы ее проживаем, а каждый христианин проживает эту молитву, мы становимся и богословами, и настоящими христианами.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». А вот как к размышлениям о молитве «Отче наш» обращался протопресвитер Александр Шмеман. В серии своих радиобесед он отдельно останавливался на каждом прошении этой молитвы. Мы послушаем архивную запись беседы, посвященной прошению «Хлеб наш насущный, дождь нам днесь».
Мы продолжаем сегодня объяснение молитвы «Отче наш», или, как называли ее христиане, с самого начала, молитвы Господней, так как сам Христос научил ей своих учеников в ответ на их просьбу «Научи нас молиться». «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Таково четвертое прошение молитвы. О хлебе насущном. Насущный в переводе со славянского значит существенный, необходимый для жизни. И потому это слово также переводилось как ежедневный, нужный нам каждый день. Если первые три прошения относились к Богу, были нашим желанием, чтобы светилось Его имя, наступило Его царство, совершилось и не только на небе, но и на земле Его воля, то теперь с этим четвертым прошением мы как бы переходим к нашим собственным нуждам, начинаем молиться о себе. Под хлебом в этом прошении, разумеется, конечно, не только хлеб как таковой, и даже не только пища, но и все то, что нам нужно для жизни. Все то, от чего зависит наша жизнь, наше существование на земле. Но для того, чтобы понять всю глубину, весь смысл этого прошения, нужно прежде всего вспомнить все то, что связано с символом пищи в Библии. Ибо только тогда прошение это перестает быть ограниченным, если так можно выразиться, ограниченным одной физической жизнью человека. И оно раскрывается нам тогда во всем своем подлинном значении. Смысл пищи мы находим в первой же главе Библии, в рассказе о творении человека. Создав мир, Бог дает его в пищу человеку. И первое, что это значит, это зависимость человеческой жизни от пищи и, следовательно, от мира. Человек живет от пищи, претворяет пищу в свою жизнь. Зависимость этого человека от внешнего, от материи, от мира, столь самоочевидна, что один из основателей материалистической философии заключил человека в знаменитую формулу: человек есть то, что он ест. Но рассказ, научение и откровение Библии не исчерпывается этой зависимостью. Пищу, то есть саму жизнь, человек получает от Бога. Это Божий дар человеку. И живет он не для того, чтобы есть и утверждать таким образом свое физиологическое существование, а чтобы осуществить в себе образ и подобие Божие. Таким образом, сама пища есть дар жизни, как знание и свободы, красоты и духа. Пища претворяется в жизнь, но жизнь с самого начала показана как победа над этой зависимостью, над только пищей. Ибо, создав человека, Бог дает ему заповедь обладать миром. Таким образом, получать пищу от Бога, как дар Божий, означает наполнение человека жизнью божественной. И поэтому с пищей же связан и библейский рассказ о грехопадении человека. это знаменитый рассказ о запретном плоде, который съел человек втайне от Бога, чтобы стать как Бог. Смысл этого рассказа простой. Человек поверил, что от одной пищи, от одной зависимости от нее он получит то, что дать ему может только Бог. Путем пищи он захотел освободиться от Бога, и это привело его к рабству пищи, к порабощению миром. Человек стал рабом мира. Но это значит также и рабом смерти, ибо пища, давая ему физическое существование, не может дать ему той свободы от мира и от смерти, которую может дать ему только Бог. Пища, символ и средство жизни, стала также символом смерти, ибо если не ест человек, он умирает, но если ест, то тоже умирает, ибо сама пища есть причастие смертному и смерти. И потому, наконец, и спасение, и восстановление, и прощение, и само воскресение связано в Евангелии опять-таки с пищей. Когда в рассказе об искушении Христа дьяволом Христос почувствовал голод, дьявол предложил ему превратить камни в хлебы. И Христос отказался, сказав: «Не хлебом единым будет жив человек». Он преодолел и осудил ту самую всецелую зависимость жизни от хлеба единого, от физической жизни, которой обрек себя в библейском символе первый человек. Он освободил себя от этой зависимости, и пища снова стала даром Божьим, причастием божественной жизни, свободе и вечности, а не зависимостью от смертного мира. Ибо таков на глубине смысл той новой, божественной пищи, которая с первых же дней христианства составляла главную радость, главное таинство христианской церкви, и которую христиане называют Евхаристией, что значит благодарение. Евхаристией, верой в причастие новой пищи, новому и божественному хлебу, завершается христианское откровение о пище. И только в свете этого откровения, этой радости, этого благодарения и можно по-настоящему понять всю глубину четвертого прошения молитвы Господней: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Подай нам сегодня необходимую для нас пищу». Да, конечно, это прежде всего прошение о том, что нам нужно для жизни, о самом простом, необходимым и насущным, о хлебе, о пище, о воздухе, обо всем том, причастие чему претворяется в нашу жизнь. Но это не все. «Дай нам» — это значит, что последний источник всего этого для нас — сам Бог. Его любовь, Его забота от нас. От кого бы то ни было, и как бы ни получали бы мы этот дар, все от Него. Но это значит также, что и последний смысл этого дара или этих даров Он Сам. Мы получаем хлеб, мы получаем жизнь, но для того, чтобы раскрыть смысл этой жизни и смысл этот в Боге, в знании Его, в любви к Нему, в общении с Ним, в радостной Его вечности и той жизни, которую Евангелие называет жизнью с избытком. Боже мой, как далеки мы от маленького и слепого крота, имя которому Фейербах. Да, конечно, как говорил он, человек есть то, что он ест. Но ест-то он дар божественной любви, но приобщается-то он свету и славе и радости. Но живя, он живет всем тем, что даровал ему Бог. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Дай нам в любви Твоей все это сегодня. Дай нам не просто существовать, но именно жить той полной, осмысленной и в пределе божественной и вечной жизнью, для которой Ты создал нас, которую дал и вечно даешь нам, и в которой мы узнаем и любим и благодарим Тебя.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.